Шавуа Тов всем. Рад нашей встрече. Мы сегодня говорим о теме, которая является одна из непростых в мировоззрении еврейского народа, в мировоззрении еврея, как относиться к такой простой вещи, которая называется работа. Весь мир работает, и у нас есть большой вопрос, а для чего нужно работать, сколько нужно работать и зачем нужно работать? Что это вообще такое? Если бы нас спросили, мы бы, наверное, не хотели бы вообще работать. Есть люди, которые любят работать, но на самом деле... Но, как мы видим, практика показывает... Все люди или большая часть населения мира работают. При этом, естественно, видят в этом как источник заработка, который необходим для того, чтобы прожить, для того, чтобы содержать свою семью. Но есть люди, которые настолько много работают, просто не видят белого света. Днями и ночами работают, работают. Утверждая, что пока они молодые, надо успеть, надо заработать, надо сделать карьеру. И, естественно, закладывается в это, что мое материальное состояние, мое материальное благополучие, оно действительно напрямую зависит от моей работы, от моих усилий, от моего труда, от вложенного времени. Настолько, что есть люди, которые, наверное, считают... Люди, которые знакомы с Торой, но не знакомы глубоко с Торой, они считают, наверное, что то, что написано в Торе, «шесть дней работай, а на седьмой день отдыхай», та фраза, которая учит нас о заповеди Шаббата, что в Шаббат мы не имеем права работать, мы должны отдыхать, и есть определенные запреты в Шаббат, то начало этой фразы «шесть дней работай» люди воспринимают, как будто это повеление Торы. Что есть такая мицва. Есть мицва 6 дней работать. На седьмой день Тора запрещает, но 6 дней надо работать. Но это удивительно, что почему-то ни Рамбам, и ни Сефер а-Хинух, и ни один из наших величайших мудрецов не написал такой заповеди среди 613, которые есть в Торе. Но нету такой заповеди. Хотелось бы найти, но ее нету. А что же в Торе написано 6 дней работай? Это, естественно, только разрешение работать. В сравнении с Шаббатом, когда есть строгий запрет на работу, Тора говорит, я тебе даю возможность 6 дней работать. Но ни в коем случае это не воспринимается как повеление. Это немножко шутка, кажется, но на самом деле не то, что человек вот так вот это воспринимает, написанное в Торе, но из того, как многие люди живут, создается впечатление, что как будто они понимают буквально вот это вот написанное в Торе. Ну и давайте немножко посмотрим источники и какие-то основы вот этой темы. Как наши мудрецы разных эпох показывали нам вот, эту вот, вот этот момент. На самом деле, надо знать, таков подход очень многих наших учителей, что... Все, что необходимо стараться в вопросах материальных благ, в вопросах материального благополучия, то, что работает по природе, на основе как бы законов природы, на самом деле нужно знать, что это все порождение греха первого человека. И не всегда как бы... Слышится эта фраза, и не очень понятно, какова связь между тем, что сделал первый человек, грехом первого человека, и то, о чем мы сегодня говорим. Но на самом деле мы знаем, что в Торе написано проклятие, и можно сказать наказание, наказание и проклятие первому человеку за грех, который он сделал. И как Тора пишет это проклятие, «В поте лица будешь кушать свой хлеб». «В поте лица будешь кушать свой хлеб». И это то, что расплачивается все люди. все человечество расплачивается уже практически 6 тысяч лет, то, что сделал первый человек, в поте лица будешь кушать свой хлеб. Что произошло? На самом деле, как мы видим из многих источников, в Мидрашах, Талмуде, написано, что до греха первого человека, когда он находился на очень-очень высокой духовной ступени, и мы даже невозможно это представить, потому что после его греха уже нету человека, который вернулся на эту ступень, нету человека, который может сравниться с этим. Мы можем только примерно представлять себе, как Мидраш описывает это, но не более того, но это была действительно высокая ступень, что все материальные блага не возлагались вообще на первого человека. Он не должен был вообще этим заниматься. Мидраш говорит, что ангелы жарили ему мясо и процеживали вино, подавали ему все готовое. Но это, конечно, красивые слова, не то, что первый человек вообще нуждался в этом. Но на самом деле смысл он в том, что он был настолько духовный человек, что его материальная составляющая не нуждалась в том, что мы нуждаемся сегодня. Есть красивый мидраш Ялкут Шимони на главу Берешит, который говорит так. В Торе написано: и поместил первого человека в Ганейдене, поместил его в райском саду, чтобы, написано в Торе, леовда улешомра, чтобы обрабатывать его и охранять его. Так по-простому мы читаем, надо обрабатывать было этот Ганеден, этот райский сад, и охранять его, но это немножко странно. Обрабатывать и охранять, поэтому Мидраш спрашивает, так что, надо было, чтобы первый человек обрабатывал эту землю, копал там, и действительно то, что мы делаем сегодня с землей, не может такого быть. Потому что Мидраш говорит, деревья росли сами по себе, с помощью слова Всевышнего. Если скажешь, что надо было их поливать, в Торе написано, что река выходит из Эдена и поливает весь сад. То есть все было готово. А что же означает охранять его и обрабатывать его? Говорит Ялкут Шимони, это означает соблюдать заповеди и изучать Тору. Это на самом деле то, что и возлагалось на первого человека. И это продолжает возлагаться на еврейский народ с момента дарования Торы на горе Синай. Но только мы уже не находимся на том высоком уровне, чтобы ангелы для нас жарили мясо и процеживали вино, а мы уже должны это своими руками делать, себе уже должны сами это добывать. Но суть, в принципе, она осталась та же самая. Суть она именно в том, чтобы соблюдать заповеди и изучать Тору. Теперь что же нам делать в нашей ситуации? Мы не находимся на уровне первого человека. И поэтому так, поскольку вся суть старания, которое есть, все, что произошло, когда первый человек согрешил, это означает, что очень понизился его духовный уровень, а материальная составляющая возросла. Возросла настолько, что это стало наказанием и проклятием первого человека. И поэтому это проклятие, которое будет до завершения нашей истории, до времен Машиаха, до Олам Аба. Но эта вещь, она есть, и надо только знать, как правильно с этим жить. Как правильно это упорядочить, чтобы не перейти положенную границу. И поэтому мы говорим так, что поскольку вся суть старания, которое есть, это только наказание и проклятие, не больше этого, это только наказание и проклятие, и Тора не дала никакого даже размера в этом понимании. То есть как это, что с этим нужно сделать, это действительно очень, очень непростая вещь. И поэтому давайте попробуем понять, как это работает. Мы говорим так, давайте посмотрим, как это происходит. Если это проклятие, если мы смотрим на эту вещь вот так вот непросто, то естественно, что наши мудрецы говорят, а зачем это проклятие увеличивать себе? Зачем это проклятие нужно добавлять к себе? Если это не благо, если это не добавляет человеку чего-то хорошего, а Тора это называет действительно клала, это проклятие, то как же можно понять эту вещь? Поэтому давайте посмотрим, что пишет Месилат Йешарим. Месилат Йешарим Рамхаль в 21 главе, он объясняет нам такой вот момент, что одна из тех вещей, которая мешает духовному продвижению человека, это его утруждение и забота о материальном мире. То есть действительно человек должен продвигаться духовно, это основное его предназначение в мире, он действительно должен это делать, но его материальные заботы и проблемы, они действительно делают стопор, они не дают человеку хорошо продвигаться в духовных ценностях. Поэтому говорит Рамхаль, каково лечение от этой проблемы? Что делать можно с такой проблемой? Ведь эта вещь, она касается всех людей. Говорит Рамхаль так, есть только один способ, который может помочь. Это то, что называется битахон башем. По-русски мы переводим это упование на Всевышнего. С помощью упования на Всевышнего можно решить много проблем. Объясняет Рамхаль, и это очень важно понять, буквально каждое слово, которое он говорит, поэтому я немножко зачитаю в переводе его слова. Говорит Рамхаль так. Что такое битахон? Когда человек, буквально, перевожу буквально, да, дословно, человек бросит все свои проблемы и переживания полностью на Всевышнего, зная, что не может быть, что у человека будет какой-то недостаток из того, что ему определено. Как наши мудрецы говорят в Талмуде, в одном месте написано, что все пропитание человека, оно установлено от Роша Шана до Роша Шана. То есть, если все установлено, так о чем можно говорить? Если Талмуд утверждает, что все пропитание человека установлено в Рош ха-Шана и до следующего Рош ха-Шана. Еще одна фраза из Талмуда. Человек не касается ничего, что приготовлено для другого человека, даже на толщину волоса. Если это не твое, ты никогда это не получишь. И поэтому говорит Рамхаль, уже на самом деле надо было бы сделать так, чтобы человек сидел и бездействовал, просто бездельничал. И то, что постановил Всевышний, оно бы уже так и работало. Если что, только этому мешает штраф, который брошен на все человечество, который был сказан первому человеку, в поте лица будешь кушать свой хлеб. И поэтому из-за этого каждый человек обязан приложить усилия, хоть какое-то усилие для своего заработка, потому что так постановил Верховный Царь, и это подобно налогу, который все человечество должно выплатить, и никто не может убежать от этого. Но теперь центральная фраза, которую говорит Рамхаль. Не старание помогает, а старание, оно вынуждено. То есть это очень принципиальный момент, понять вот эту вот вещь, что не старание помогает, старание не помогает вообще ни в чем. Но старание это вынужденная мера. Это то, что человек вынужден делать, и без этого он не выполняет то, как Всевышний видит существование нашего мира после греха первого человека. То есть старание, оно обязательно. но оно на самом деле ничего не дает. И на самом деле, если человек постарался даже чуть-чуть, он уже сделал возможность, чтобы браха с неба пришла к нему. И не нужно проводить все свои дни в беготне и в старании, а истинный путь – это так, как делали наши древние предки. Как Талмуд говорит, делали свою Тору основным занятием, а работу временным или второстепенным занятием. И это выстояло и закрепилось у них. Потому что когда человек делает хотя бы немножко работы, немножко прикладывает усилий, с этих пор и далее все, что остается на человеке, это только уповать на Творца и не сожалеть, и не расстраиваться ни о чем, что происходит в мире. И тогда он освободит свое сознание и сердце, которое будет расположено к духовным продвижениям, к духовному росту. И это и есть истинная и совершенная работа и служение перед Всевышним. Это слова Рамхаля, примерно в переводе. Давайте подытожим, что Рамхаль нам хочет сказать. Я надеюсь, что идея, она очень понятная, но как жить с этой идеей, это мы должны сегодня попытаться как-то вот более развернуто объяснить. То есть, на самом деле, есть Всевышний, который решает, сколько будет каждому человеку в его материальном благе, и к этому не прибавишь и не убавишь. И человек будет бегать с утра до ночи и работать в 5 смен, он не заработает больше, чем Всевышний постановил в Рош-Ашана. И он никогда не заберет ни на копейку от того, что предназначено другому человеку. Но тогда зачем нужно бегать в 5 смен и работать? А с другой стороны, лежать на диване и сказать, все, что постановлено, придет с небес, не надо вообще работать, говорит Рамхаль, не получится, потому что это уже проклятие первого человека, мы уже вынуждены работать, мы вынуждены прикладывать усилия, но когда мы сделали этот минимум, который мы вынуждены, все остальное является лишним. И это непросто. Давайте попробуем понять, как с этим жить. Действительно, ведь Рамхаль приводит пример древние праведники, которые делали Тору основным занятием, работу второстепенным занятием. То есть духовность была на первом месте, и она занимала большую часть силы и времени человека, а материальность была второстепенная, по минимуму, сколько человеку действительно необходимо. Что мы называем это минимальное старание, которое человек должен сделать? Ведь Рамхаль говорит, что нету размера. Действительно, в Торе написано, в поте лица будешь кушать хлеб. А сколько нужно этого пота лица? Сколько? Можно полчаса в день, час, или нужно 8 или 12 часов в день в поте лица работать? Сколько нужно? Если Тора не установила, Рамхаль говорит, что достаточно чуть-чуть. А сколько это чуть-чуть? Был у нас очень великий мыслитель, мудрец, звали его Рэб Зундель из Салант. Один из этих мудрецов мусара, еврейской этики и мировоззрения. И он говорит нам такое интересное правило, что то, что человек обязан стараться в материальных вопросах, это только потому, что мы не удостоились видеть явные и открытые чудеса. Действительно, мы недостойны, чтобы Всевышний нам давал ман, который был в пустыне. Мы недостойны, поэтому мы должны приложить усилия. И поэтому мы должны сделать что-то, чтобы то благо, которое к нам спускалось, можно было бы объяснить через какую-то материальную и природную причину. И если так, если мы сделали что-то, что это можно уже объяснить, вот потому что этот человек так поработал, поэтому он получил такую-то зарплату, если это можно объяснить со стороны материальных терминов, законов природы, достаточно. Я выполнил то проклятие, которое Всевышний возложил на все человечество. И достаточно, чтобы человек, который ошибается, который не до конца верит во Всевышнего, и который говорит, что это все законы природы, и они просто связаны друг с другом, то если есть простой человек, который говорит, что вот из-за того, что он работает, он богатый, и этого достаточно. То есть нужно сделать так, Всевышний говорит, сделайте те усилия, чтобы не видно было Бога в этой картине. Вот это и есть проклятие первого человека. Когда человек упал очень духовно, то как будто он работает в этом мире и получает, как будто своими силами. Нету Бога в картине. Мы-то знаем, конечно, что все идет сверху, все идет с небес. Но человек должен постараться сделать так, чтобы это не было заметно. А тот, кто хочет ошибиться, придет и ошибется. То есть дорога ошибиться, к сожалению, она открыта. Наш мир, он мир выбора. Человек готов и может выбирать хорошую сторону, плохую сторону. И так это происходит. А сам Раби Зундели Салант говорил о себе, что я покупаю лотерейный билет, когда мне нужны какие-то материальные блага. Я, он говорит, вынужден только так поступать. Я покупаю лотерейный билет и тем самым обеспечиваю себе то, что мне необходимо. То есть Раби Зундели Салант, ему было достаточно усилия, минимум, который только может быть. Но теперь давайте попробуем понять, как работает этот момент. Большинство людей, как мы видим, они, к сожалению, не соответствуют тому, что пишет Рамхаль. И это действительно непростая вещь. Мы видим, что большинство человечества так не живет. Люди работают очень-очень много. 2-3 смены. Но то, что это работают, там, общее человечество, нас это не очень пугает, потому что это люди, у которых нету таких знаний, как у нас есть. Но когда мы видим людей, которые утверждают, что они соблюдающие и верующие, и люди, которые верят, что все от Всевышнего, вот когда эти люди работают так много, это вызывает уже большой вопрос. А где же наше упование на Всевышнего? Куда же оно пропало? Ответ, который мы можем услышать, он очень религиозный ответ. На самом деле люди пользуются терминами буквально из Талмуда. В Талмуде написана такая фраза. Человек, который делает сдаку постоянно, это человек, который кормит свою жену и детей. Представляете, какая фраза красивая. Талмуд говорит, что цдака, вот та великая заповедь цдака, которая у нас есть, Талмуд говорит, кто делает цдаку постоянно, это тот, который содержит и кормит свою жену и детей. Ну, человек говорит, разве я не занимаюсь заповедью? Если я много работаю, я что, ради себя работаю? Я работаю, как написано в Талмуде, делаю мицву. Я делаю мицву, написано в Талмуде, кормить жену и детей – это мицва. Но наши учителя говорят, что ну в чем мицва? Мицва действительно кормить жену и детей. Но от чего мы ее кормим? Мы кормим от того, что мы заработаем. Но если наши учителя говорят, что чрезмерные усилия не прибавят ни копейки нам, то Для чего столько трудиться и вкладывать силы, здоровья? В конце концов, то, чем мы кормим жену и наших детей, это тем заработком, который нам дает Всевышний. Но он же заложил нам правило. Рамхаль говорит, что это правило, оно заложено в том, что человек получит сколько ему нужно. От Рошашана до Рошашана все установлено. А все, что требуется от человека, это выполнить проклятие первого человека. Но зачем это проклятие набирать на себя больше и больше? Зачем его увеличивать больше и больше? Серьезная проблема, которая есть в этом, что человек, который набирает на себя очень-очень много работы и действительно работает, не покладая сил, и это просто днем и ночью, и еле отдыхает, и вообще не видит белого света. Человек, которого кипа на голове, и который молится и так далее, у него есть проблема с верой во Всевышнего. Эта вещь, она имеет контакт с безбожием. То есть мы утверждаем, я верю во Всевышнего, я верю во все, что написано в Талмуде, но так как я живу, оно не соответствует истине. Это неправда. И получается, что человек, не хотя того, но его жизнь, она доказывает, что на самом деле я не живу так, как Всевышний хочет. Более того, не то, что как Всевышний хочет, а я делаю вещи, которые противоречат воле Всевышнего, противоречат его видению мира. Я как будто делаю вещи, которые я показываю, что все мои усилия, я просчитываю все ситуации, все возможные варианты, как лучше поступить, трачу на это огромное количество времени, потому что я уверен, что весь мой просчет и все мои старания, они 100% дадут мне результат, который мне нужен. Это то, что делает человек, который работает, не покладая сил. Он, другими словами, что говорит своим поведением? Я работаю так, с такими силами, и кладу столько здоровья, потому что я уверен, что именно так я смогу заработать. А иначе нет. Если мы сравним с тем, что сказал Рамхаль, это просто противоречит сути Торы. Ну, так что, что раввины предлагают? Так что, давайте будем делать, как Рэб Зундель из Салант. Будем идти, все, сейчас бросим все работать. Будем покупать лотерейный билет. И у нас будет все хорошо. Если не будет хорошо, значит все с небес. И все, давайте вообще перестанем работать. Так должна была бы быть вообще идеальная ситуация. Но почему этого невозможно? Почему это неправильно? Потому что в этом есть другая опасность. Человек послушает наш урок или другие уроки, прочитает книги про эту тему, начнет... Он воспламенится, и у него будет такое воодушевление. Да, действительно, я неправильно жил, это все не так, надо меньше работать. Все, буду работать только полдня, бросаю много всего. И Всевышний что даст, то даст, и все будет благополучно. Опасность большая, она заключается в том, что будет, если человек не увидит то, чего он ожидал увидеть. Ведь он рассчитывает на определенную зарплату, он рассчитывает на определенное материальное благополучие. И вот он работал в 3 смены, оставил, работает только 1 смену, чуть-чуть, полдня, и он видит, что на самом деле заработка нету, и прожить я не могу. А где же Всевышний? А где же его помощь? А где же Рамхаль, который нам обещает, что все будет хорошо? И тогда человек начинает сожалеть. Человек начинает сожалеть о том, что он сделал. И это вещь, которая действительно портит все. То есть здесь наши учителя говорят, что есть Рэби Зундель из Салант. Это пример, который вот такой броский перед нашими глазами. Есть множество других людей, которые не находятся на таком высоком духовном уровне. И уровень нашего старания должен быть абсолютно идентичен уровню нашей духовности. Эти вещи, они должны идти параллельно, они должны быть связаны друг с другом. И если разрушается вот этот вот баланс, то тогда человек просто теряет все, что может потерять. Ецер ара держит человека в проблеме как в одну, так и в другую сторону. Если я буду слишком много стараться, это граничит с безбожием. Если я буду мало стараться и не получу то, что ожидаю, и это приведет меня к разочарованию, к сожалению о том, что я делаю, то это тоже портит все, что у меня есть. Потому что в этом нету битахон баше. Упование на Всевышнего не может сочетаться с разочарованием и с сожалением. Это вещи, которые не идут вместе. Человек, который уповает на Всевышнего, у него всегда радость, у него всегда хорошее расположение духа, и какие бы материальные проблемы ни случались, не могут его поколебить. И вот для того, чтобы человек жил правильно, он должен балансировать очень-очень точно и четко вот эти вот понятия. С одной стороны, прикладывать усилия, которые необходимы в материальных, в материальном составляющих, в материальных благах, это необходимо. А с другой стороны, если есть вещь, которая она может привести человека к унынию, к разочарованию, к тому, что он делает в духовном плане, это тоже отрицательная и плохая вещь. Поэтому что же нам делать, что мы можем в такой ситуации? На самом деле, поэтому мы начали наш урок с того, что наша тема, она действительно одна из самых тяжелых в мировоззрении иудаизма. По-настоящему тяжелая тема, потому что правильно жить, как мы сегодня увидели несколько цитат и несколько подходов наших мудрецов, правильно жить вот в этом вот вопросе, это действительно, наши учителя говорят, должны быть абсолютно точные весы, которые смогут взвесить уровень духовного роста человека, и на второй чаше весов будет то необходимое старание в материальных благах, которые будут соответствовать уровню, духовному уровню человека. И если эти весы, они будут честные, они будут истинные, тогда человек выполняет предназначение, которое у него есть в этом мире, и, можно сказать, правильно живет, живет так, как Всевышний от него ждет. Поэтому в этом вот самый главный вопрос, чтобы человек жил правильно. Всевышний не требует от каждого еврея, чтобы он был на уровне Ребзундаля из Салант, который покупал лотерейный билет, и ему было достаточно. Всевышний ждет от каждого, чтобы он жил правильно на том духовном уровне, на котором он находится, и чтобы он постепенно повышал этот духовный уровень. И тем самым он сможет продвигаться больше и больше. Это напоминает мне такую историю, которая очень будет наглядная для нашей темы, хотя она говорит чуть-чуть о другом моменте, но тем не менее. Мы знаем с вами, что американское еврейство, которое обосновывалось в начале 20 века, там было достаточно религиозных людей, действительно много религиозных людей, которые переехали из Европы и основывали там религиозный образ жизни. Но в Америке в те времена было катастрофически тяжело соблюдать шаббат. Не позволяли просто такое. Нету такого соблюдать шаббат и работать. Пятница вечером, все должны быть на работе, а суббота... Это вообще, это день, когда идет максимум заработка, который только может быть. Это вещь, которая абсолютно, даже не было разговоров. Люди увольнялись буквально каждую пятницу. Работали неделю, Потом говорили, я извиняюсь, я больше не могу работать. И хозяин просто увольнял людей одних за другими. Люди теряли работу, люди жили бедно и держались за соблюдение шаббата. Но случилась очень интересная вещь, что было много семей, и все были в одной ситуации. Все теряли работу, все не могли найти работу, жили бедно, старались соблюдать шаббат, но уже следующее поколение, их дети, почему-то разделились. Были дети, которые до сих пор оставались сильными и старались соблюдать шаббат и законы Торы, и остались действительно религиозными людьми. А было немалое количество, которые сошли с правильной дороги и ушли. Все. Полностью сняли с себя всю Тору и перестали соблюдать. И пришли люди к учителю, учителю американского еврейства Рабмойше Файнштейн, величайший раввин, который, можно сказать, на своих плечах поднял все американское еврейство с помощью еще нескольких раввинов. Спросили Рабмойше Файнштейна, почему это так? Как это могло произойти? Почему эти люди остались, а эти люди ушли? И сказал им Рабмойше Файнштейн, что когда первая группа людей, которые остались верны Всевышнему, папа приходил в пятницу с работы и говорил, что меня, к сожалению, уволили, он говорил это с такой уверенностью во Всевышнего, с таким битахоном. Он говорил, что Всевышний с нами, и мы делаем правильно. И это было буквально с радостью сказано. У нас есть шаббат. Это самое главное, что у нас есть. Всевышний даст нам пропитание другими способами. Все будет хорошо. Все будет в порядке. Эти люди остались верны Всевышнему. А другие люди... Приходил отец домой в пятницу и говорил, к сожалению, опять уволили, что это будет, этот шаббат, он настолько тяжело его соблюдать, невозможно, нет сил, дома нет еды, невозможно так прожить. Мы, конечно, будем соблюдать шаббат, но это очень тяжело. Поднялись дети этих людей, выросли и сказали сами себе, а зачем нам это горе? Зачем нам так страдать, как наш папа страдает? И поэтому сняли с себя все и ушли, и перестали соблюдать законы. Вот это примерно история, которая показывает наглядно нашу тему. Человек должен жить радостно, с упованием на Всевышнего, на том уровне, на котором он находится. Это не должна быть вещь, которая бросает его в депрессию и уничтожает его морально или другие какие-то вещи. Не надо делать из себя жертву ради соблюдения Торы. Тору надо соблюдать с радостью, с пониманием. Чем выше человек духовней, тем он больше способен принимать проблемы этого мира, какие-то недостатки, какие-то нехватка, которая у него есть в каких-то вопросах. Но это, опять-таки, как мы говорим, все зависит у каждого человека на его уровне. И поэтому, на самом деле, а как же увидеть истинную картину? Мы говорим, что для этого должны быть истинные весы, честные, а человек сам может взвесить, понять свой уровень, сколько ему работать, на каком уровне он находится. Интересно, что наши учителя говорят, что это непросто, потому что человек, он заинтересованное лицо в самом себе, человек заинтересован, чтобы у него было все хорошо, чтобы у него было материальное благополучие. Подавляющее большинство людей хотят, чтобы у них было все благополучно в этом вопросе. И это действительно очень непростая вещь. Но если человек по-настоящему посмотрит внутри себя, то Всевышний дает силу увидеть истину. Это требует большой концентрации, большого внимания, большого понимания самого себя, но это возможно. Или другой способ – это попытаться с помощью своего учителя, который, может быть, хорошо знает человека, прийти к нему с этим вопросом и попытаться выяснить действительно, как правильно мне жить, сколько мне работать на моем духовном уровне и как правильно мне построить жизнь, чтобы я действительно жил по Торе, чтобы я не был просто жертвой закона, жертвой иудаизма, которая требует от меня вот таких вот каких-то излишних усилий и моральных каких-то вот высоких норм. Поэтому давайте попробуем с помощью наших учителей дать несколько советов, как мы можем повышать наш и духовный уровень, и наше мировоззрение в том вопросе, о котором мы говорим сегодня. Ведь каждый человек находится на каком-то уровне, и то, чего он добился, это уже хорошо, безусловно. Но наше же стремление совершенствоваться и улучшаться дальше и дальше, это естественно. Как мы можем это выполнить? Первый совет – это приучать себя довольствоваться тем, что у меня есть. То, что на иврите называется «листапек бемуат» – довольствоваться тем, что у меня есть. То, что у меня есть, быть этим довольным. Это приучает человека к очень-очень хорошим качествам. И если человек действительно приучит себя быть довольным тем, что у меня есть, то намного-намного понижается его испытание вот в этих вот вопросах. Что как же так, почему у меня нету такой квартиры, машины и так далее. А кто сказал, что так должно быть? Кто сказал, что должна быть большая квартира, комфортная машина, много одежды, много еды? Где написано такое правило, что так должно быть? Сколько Всевышний дает, надо быть довольным тем, что есть. Есть какой-то минимум, который необходим человеку, и все знают, что есть вещи, которые являются излишеством. Опять-таки, каждый на своем уровне. Но если человек будет больше приучать себя быть довольным тем, что у меня есть, то это сразу понизит его уровень старания, который он вкладывает в свою работу. Ведь очень много мы делаем для излишеств. Мы не делаем, мы не работаем в три смены, чтобы покушать. Мы работаем в три смены, чтобы иметь большую квартиру, чтобы иметь хорошую машину, чтобы иметь хорошую одежду, но это вещи, которые не являются минимально необходимыми для проживания. Опять-таки, почему это так, зависит от уровня человека. Нельзя сравнивать наше поколение с тем, что было 50 лет назад, и тем более с тем, что было 100 и 2000 лет назад. Понятие минимум, естественно, изменился. И сегодня для того, чтобы иметь даже минимум, человек вынужден работать больше пропорционально тому, что есть. Но тем не менее, этот минимум, он все равно есть. И, к сожалению, люди, которые работают очень много, работают абсолютно не на минимальные нужды, которые им необходимы, а на комфорт, на удобство, на поездки по всему миру и тому подобные вещи. Опять-таки, мы с вами говорим о советах. Мы с вами говорим о тех вещах, которые могут помочь. И каждый человек должен выбрать то, что действительно близко к нему и реально для него. Второй момент, который советуют наши учителя, это молиться с кованой. То есть молиться действительно вдумчиво, с пониманием, что все от Всевышнего. И мое старание на самом деле не добавляет никаких благ. Все Всевышний дает. И поэтому, чем больше у меня будет этого понимания, а молитва – это очень сильная вещь, и мудрецы нам постановили 3 раза в день молиться, это не просто так, хотя людям кажется, ну, это уже чересчур, прямо каждый день надо 3 раза молиться, но для того, чтобы дойти до того понимания, которое говорил Рамхаль, чтобы понимать, что все-все от Всевышнего и мое старание ничего не решает, а оно только необходимо и вынуждено, чтобы дойти до этого понимания, нужно действительно молиться 3 раза в день, вдумчиво, и тогда, может быть, через много-много лет мы будем постепенно-постепенно доходить до этого понимания, что оно действительно то, которое необходимо. Кроме того, еще один полезный совет – это в свободное время думать, думать о Всевышнем, думать об уповании на Него, учить книги, которые говорят об этой теме. Например, великолепная книга «Ховот а-Левавот», которая «Обязанности сердец», там есть целая глава по поводу «Шара Битахон», упования на Творца. Эта вещь, она действительно крайне необходима всем, и это тоже, чем больше мы будем об этом думать, то нам даст это действительно силы меньше стараться. И не надо бояться тех людей, которые говорят, что ты бездельник, что ты так мало работаешь, ты настоящий бездельник. Не надо бояться этих фраз. Это фраза, которая можно ее слышать, но, как наши мудрецы говорят, что-то подобное лучшее. Пусть тебя называют бездельником всю свою жизнь, но не быть злодеем перед Всевышним даже на 1 час. Если люди не понимают этого, ну, что мы можем сделать? Мы должны в первую очередь переживать о себе. Но здесь нужно добавить важный момент, что это не синоним слову лень. То, о чем мы говорим, это не лень. Это именно уменьшение старания, которое зависит от нашего упования на Всевышнего. Если человек будет полагаться на свою лень и использовать эту лень, как будто она помогает мне в уповании на Всевышнего, то это грубая ошибка. Никакая лень ничего не помогает. То есть, если человек лентяй и поэтому не работает, это, мы об этом вообще сегодня не говорим. Мы говорим о том, что человек может работать, хочет работать, но при этом он хочет делать так, как Всевышний от него хочет, а не так, как ему кажется. Теперь посмотрите, какая очень важная фраза в этой теме. Не уменьшение работы является мицва, а упование на Всевышнего в сердце, которое приводит к уменьшению работы, она является мицвой. Я повторю еще раз эту фразу. Не отмена работы или уменьшение работы является мицва, а упование на Всевышнего, которое приводит к уменьшению работы, это является мицвой. То есть дойти до такого постижения, что все от Всевышнего, и это приведет человека к тому, что он поймет, что не надо столько работать. Все равно Всевышний даст мне то, что мне необходимо. Ну и, может быть, завершающий момент, который он действительно очень-очень принципиальный, это то, что написано в Пиркей Авот. Сделай свою Тору постоянным занятием, а работу временным или второстепенным. Что имеется в виду? Это еще один совет, который дают наши учителя, что чем больше человек будет стремиться к духовным ценностям, и для него это будет самое главное в жизни, то пропорционально с этим будет понижаться его стремление к материальным благам. Потому что это две вещи, которые действительно не идут одно вместе с другим. Чем больше человек работает над материальными благами, тем он меньше заботится о духовном мире. И, соответственно, наоборот. Чем больше мы будем понимать, что духовное, оно действительно, оно очень-очень важное, и оно самое важное, то понимание этого момента, и вот действительно жить с этим пониманием, что духовное – это самое главное, материальное – это совсем не главное, это только средство для того, чтобы можно было прожить, но это абсолютно не самоцель, то это действительно дает человеку опору, что я смотрю, духовные ценности, они всегда перед моими глазами. И тогда, даже если будут случаться какие-то материальные катаклизмы, какие-то проблемы, какие-то нехватка чего-то, у человека, у которого духовные ценности стоят на высоте, он практически не обращает внимания на эти проблемы. Для него это вещи, которые, они не занимают у него вообще внимания. Это еще один способ, который помогает нам действительно правильно смотреть на этот мир и делать приоритеты, расставлять приоритеты правильно. Что действительно является главным, а что является второстепенным. И вот в этом вот моменте я хотел бы сказать вещь, которая... Она кажется какой-то бытовой, но, на мой взгляд, она тоже одна из принципиально важных, и эта вещь, она особенно стала актуальна именно в наше поколение. Когда в Пиркей Авот написано «сделай свою Тору основным занятием, а работу второстепенным», то по-простому это касается, конечно, мужчин. Это мужское дело, мужчины, они обязаны изучать Тору, у них есть мицва, все свободное время. И действительно, мы говорим, что делай свою Тору постоянным занятием, вкладывай в это больше времени и сил, а в работу не так много. Но на самом деле, глубоко посмотреть, то эта фраза, она касается тоже и женщин. В каком моменте? Женщины являются основой еврейской семьи, основой дома, основой воспитания детей. Сегодня, как мы знаем, реальность она такова, что женщины тоже работают, иногда работают еще больше, чем мужчины. И это не новшество, а это уже давно-давно произошедшая вещь по вынужденным мерам и так далее, но это факт. Чему это приводит во многих ситуациях, что мамы практически нет дома. Она практически не бывает дома. Дети ее видят мало. Она уходит утром рано, дети спят или только встают. Она приходит поздно или не поздно, но она уже уставшая. У нее нет возможности много уделить времени детям. А это и есть сделать свою Тору основным занятием. Почему? Потому что Тора это не только понятие сидеть над книгой и учить. Сделай Тору своим основным понятием, это означает, что духовная составляющая нашей жизни, она на первом месте. А что такое духовная составляющая нашей жизни? Это и есть наши дети, которые будут расти в Торе. Для того, чтобы дети росли в Торе, они нуждаются в очень большом внимании и времени и сил своих родителей. Поэтому это касается, как мы сказали, мамы, и это касается тоже папы. При том, сколько папа учится и сколько папа работает, его дети должны его видеть, они должны быть с ним много, насколько это возможно, времени, особенно когда они маленькие, потому что это и основа, основа следующего поколения, основа служителей Всевышнего. И в эту фразу Пиркей Авот, на мой взгляд, можно отнести тоже и это понятие. Сделай свою Тору постоянным занятием, а работу временным в том плане, я скажу фразу, которую я надеюсь, что она приемлема всем. Лучше пусть будет дома меньше еды, но мама будет дома больше времени. Я надеюсь, что все слушатели со мной согласятся, те, кто поистине понимают суть жизни. Это оно и есть, что это еще одна сторона того вопроса, который мы смотрим сегодня. Упование на Всевышнего в заработке – это очень важный момент, но есть здесь еще одна составляющая, что вот эти вот заботы о материальном благе, о том, что нужно, нужно, и больше, и не хватает, и так далее, вот эта вот постоянная беготня, которая человека вводит в состояние, когда он уже просто не может выйти из него, он видит, что уже выросли дети, а он даже вообще почти контакта с ними не имел. И это одна из проблем нашего поколения. Поэтому это тоже нужно не забывать. И это тоже требует аккуратного взвешивания, сколько необходимо каждой семье на ее уровне. Но надо помнить, это очень-очень важно, что духовная составляющая всегда должна быть доминантна над материальным благополучием человека. Хотя материальное, как написано в Пирке, а вот нету хлеба, нету Торы, это правильно, невозможно доводить ситуацию до нищеты и так далее. Мы не находимся на уровне Раби Ханина бен Доса, который достаточно было чуть-чуть плодов от кануна шаббата до кануна шаббата. Мы не находимся на таком уровне. И чтобы жить правильно и радостно, как мы сказали, это необходимая вещь, но духовная приоритет над материальным. Если есть вопросы, естественно, что все, что мы говорили сегодня, это только небольшая часть большой темы. Мы посмотрели только один ракурс на эту тему. И Безрат Ашем, дай Бог всем продвигаться в этом вопросе и учить, и больше понимать в правильном подходе в жизни. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. Я вижу, здесь есть в чате дополнение или вопрос. Я думаю, что мы можем как бы перевернуть для себя, что проклятие на самом деле не проклятие, а способ вырасти. Это способ увидеть что-то хорошее, видеть и находить, что хорошего может принести работа для себя и других.
Ну, это действительно Всевышний, когда проклял первого человека, мы же понимаем с вами, что есть у нас железное правило, Всевышний не наказывает никогда и никого в форме мести, не дай Бог. Ко Всевышнему неприменимы такие понятия. Его кто-то разозлил, кто-то против него пошел, и он ему отомстил и наказал, чтобы неповадно было. Это про людей, и то очень низкого уровня можно такое говорить. Про Всевышнего невозможно такое сказать. Поэтому любое наказание, любое проклятие, естественно, послано для возможности исправиться, для возможности вырасти и для возможности вернуться на состояние первого человека, который был на божественном уровне, на уровне ангелов, которые мы невозможно себе представить. Но это действительно работа, и Всевышний дал нам непростую задачу увидеть Творца в том сокрытии, которое нас окружает, увидеть Бога, несмотря на то, что мы делаем вещи, которые на первый взгляд противоречат его существованию и его управлению миром. Но в этом и есть огромная-огромная заслуга каждого еврея. И тот, кто сможет вырасти вот в этом вопросе духовно, он должен знать, что он выполняет предназначение мира, потому что в поте лица будешь кушать хлеб. Это сущность всего человечества на все поколения, а нам нужно из этого взять пользу, которая нас действительно поднимет духовно.